Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире передача «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои соведущие. Ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Это Андрюша Абаимов.
Здравствуйте.
И Люба Хацанова. Программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Почему ночами плачет вьюга? Язык любви, единственный язык для понимания друг друга. Щенки, котята, стрекозы, птицы, друг друга любить мы должны научиться. Цветы, деревья, сломили птицы, мы в доме одном живем. Счастливым ты хранить, одно лишь надо выполнить условие. Своим друзьям почаще говорит, слова согретые любовью. Пускай друзей прибавится число, и наша доброта им вечно светит. Всегда нужны и ласка, и тепло всему живущему на свете. Пускай друзей прибавится число, и наша доброта им вечно светит. Всегда нужны и ласка, и тепло всему живущему на свете. Щенки и котята, стрекозы и птицы, друг друга любить мы должны научиться. Цветы и деревья, слоны и лисицы, мы в доме одном живем.
Казалось бы, совсем недавно лето началось. Не знаю, как вам, но мне кажется, что оно просто казалось огромным в самом его начале. А теперь, когда мы уже на пороге осени, кажется, а где оно это лето-то? Вот раз и промелькнуло. Но все, что в нашей жизни происходит, оставляет какие-то в нас следы. А лето – это целых 3 месяца. Вот давайте мы сегодня с вами поговорим о тех приобретениях, которые с нами произошли за это время лета, и о том, с чем мы из лета вернулись, с чем мы стоим на пороге школы, помимо того, что наверняка уже мы стоим на пороге с собранными рюкзаками, наполненными разными учебниками и с различными же чувствами. Кто-то с нетерпением ждет первого школьного дня и встречи с друзьями, кто-то тоскует о летних впечатлениях, переживаниях. Но, тем не менее, давайте заглянем в тот, в переносном смысле, рюкзак, портфель и ранец, в котором собрались наши летние впечатления. Вот, ребята, мы призываем присоединиться к этому разговору и к сбору такого рюкзака и наших радиослушателей. Вот что бы вы назвали как вот такое важное для вас приобретение этого лета? Что это было в вашей жизни? Вот что останется на всю жизнь таким важным впечатлением, маленьким или большим, связанным со встречей с другими людьми, с путешествиями, с книгами, может быть, с фильмами? Вот что этим летом было такого, что останется с вами на целый год? Мы вам напоминаем, дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира, по которому вы, хорошо подумав, можете позвонить и добавить в наш рюкзак летних приобретений свои впечатления. Телефон прямого эфира.
8-4-9-5-9-5-9-5-9-3-9.
Записали? Хорошо. Ну, можете к нам присоединяться. Вот у моих соведущих тоже были 3 целых летних месяца. Правильно?
Да. Да.
Ну, рассказывайте. Вот скажите мне, что для вас было такое действительно важным приобретением этого лета? Что бы вы могли назвать? Ну, например, про путешествия. Было что-нибудь такое вот для вас важное? Давай, Люб.
Я ездила этим летом в лагерь.
Так, что за лагерь? Как он назывался?
Этот лагерь называется «Звезда Вифлеема».
Ага.
Этот лагерь от Даниловского монастыря.
Так.
В этом лагере у нас была школа рыцарей.
Так. Ты была рыцарем?
В какой-то степени да.
Так.
Но рыцарь в этой школе подразумевается не то, что человек в латах, с копьем, с щитом,
да,
а тот человек, который может...
По-рыцарски себя вести, наверное.
Да.
Да. А что значит, Андрюк, это как ты думаешь, по-рыцарски себя вести? Чему можно научиться в школе рыцарей? Как бы ты сказал, по-рыцарски
вести? Я бы сказал, помогать дамам.
Так. Так.
Прекрасным принцессам.
Так. А каждая дама, особенно в таком вот юном возрасте, она же есть прекрасная принцесса, правда? Только надо ее увидеть.
Ну, я думаю, и самообороне.
И самообороне. То есть вести себя как воин. Не конючить и слезы не лить, если коленку расшиб или лбами с кем-нибудь вдруг случайно в игре стукнулся.
Я имею в виду другое. Ну, чтобы можно было постоять и за себя, и за даму сердца.
Ага, отлично. Правильно он говорит? Да?
Да.
А у дам бывает рыцарское поведение? Вот в лагере «Звезда Вифлеема» чему можно было научить девчонок? Вот каким особенностям рыцарского поведения? Вот, Люб, скажи.
Ну, на самом деле, в школе рыцарей и мальчики, и девочки становятся рыцарями. Потому что рыцарь – это тот, кто может в той или иной ситуации помочь другому и отделить добро от зла.
То ведет себя, да, то есть по-рыцарски, значит, благородно, а благо – это от слова «добро». То есть тот, кто умеет различать дурное и благое, и выбирает благое. Ну, это вполне христианская, да, такая вот линия поведения. «Уклонись от зла и сотвори благо» – это еще царь Давид в одном из своих псалмов призывал верных. Андрюш, твои путешествия, твоя очередь. У тебя было какое-нибудь яркое путешествие, вот, которое тоже чем-то для тебя...
Ну, у меня было одно путешествие, так, значит, оно яркое.
Так, ага.
Я ездила в Ульяновск.
Так, это наш российский город.
Да.
Угу. На Волге?
Да, на Волге.
Со вздохом говоришь, почему?
Она, потому что очень сильно загрязнена там.
Правда? А я в этом году была в городе Углич, тоже на Волге, и мы были все потрясены вот величием и мощью этой реки. То есть вот то, что касается верхнего Поволжья, там Волга просто прекрасна. Разные у нас там впечатления. А знаете, как Волгу называли вот русские люди? Кто-нибудь вспомнит? К Волге всегда относились, к великой русской
как
реке.
Как матери.
Да, Волга-матушка. Вот одушевленное было отношение. Волга-кормилица. Да, и мне показалось, что во многом вот такое отношение сохранилось у тех, кто живет на Волге и восхищается ее красотой и кормится от щедрот вот этой действительно великой реки. А что у тебя в Ульяновске такого вот для тебя было, чтобы ты сохранил как приобретение?
Куманика.
Что это такое?
Это такая лесная ягода, очень вкусная.
Я первый раз слышу, Люб, ты слышала когда-нибудь? Куманика.
Нет.
Ну-ка расскажи, как она хоть выглядит,
ну,
что это будет?
Она видом похожа на ежевику.
Да.
Ну, все-таки немного помягче, и пупырышек у нее поменьше.
Ага.
И более сладко.
Ну что ж, смотрите, впечатления бывают очень разные, но вот правда такое приобретение у Андрюшки. Ну, а, например, встреча с какими-то фильмами, которыми можно поделиться с нашими радиослушателями. Были какие-нибудь вот такие фильмы, которые тебя так пробудоражили внутренне, да, не оставили равнодушным, о которых можно рассказать другим? У тебя были, Люб, такие фильмы?
Да, были.
Ну, давай, расскажи, что это было, называй.
Ну, первый фильм, это был фильм, который нам подарили в конце смены на диске.
Да, в конце смены в «Звезде Вифлеема», да?
Нет, в другом лагере, в котором я была в июне.
А, ты прям путешественница великая. Так,
да.
Что за фильм подарили в другом лагере?
Этот фильм называется «Великая война».
Как ты думаешь, Андрюша, о какой войне?
Которая Великая Отечественная Вторая.
Правильно? Великая,
да.
Отечественная Вторая, в смысле, она же Вторая Мировая. А Первая Великая Отечественная, это которая с Наполеоном. Великая, просто Отечественная. А та, которая с фашистской Германией, уже Великая Отечественная. Да, мы ее называем. Правильно, Андрюша, догадался?
Да.
Да. Скажи мне, пожалуйста, это художественный фильм или документальный?
Это документальный фильм.
Много серий?
8.
И ты все посмотрела?
Да.
То есть для тебя это важное было впечатление лета?
Да.
Ребята, я думаю, что вы тоже можете отыскать этот фильм. Действительно, он замечательный. Люба говорит, 8 серий. Я помню тоже, я в детстве смотрела, и он произвел на меня впечатление. Этот фильм «Великая война». Снимали его, по-моему, иностранцы, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, это вы проверите. Но фильм посвящен документальной хронике Великой Отечественной войны. Это действительно вот для меня тоже когда-то было сильным впечатлением. Вот. Андрюшка, у тебя были какие-нибудь фильмы, которые бы ты...
Два фильма.
Давай.
«Четыре танкиста и собака».
На ту же тему, да? Это уже художественный фильм.
Да.
Да?
Угу. Польский.
Да, польский, точно.
И «Мальчик в полосатой пижаме».
А это о чем фильм, скажи?
Это о дружбе немецкого мальчика с мальчиком-евреем, который был в концлагере.
В концлагере. Тоже, слушайте, как интересно, что для вас вот этим летом и Люба говорит, и ты говоришь о впечатлениях, связанных с темой Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Все-таки это действительно всегда будоражащее впечатление.
И есть еще один фильм, я вас вспомнил, называется «Боевой конь».
Ага, это Стивена Спилберга. Он уже посвящен событиям Первой мировой,
да,
войны.
Первый.
Да? Тоже считаю, что можно посмотреть ребятам твоего возраста, обсудить с родителями, поговорить на эту тему. Да?
Да, но ведь ребят не знают, какого я возраста.
Давай, назови, в какой класс ты пойдешь?
Я пойду в 5 класс, мне вот будет 1 сентября 11.
А ты, Люб, в какой класс пойдешь?
Я пойду в 4, мне будет 10.
Угу. Ну что ж, хорошо. Ну, наверное, надо назвать, были ли какие-нибудь встречи с людьми, вот с яркими личностями, взрослыми или ровесниками. Об этом тоже вот не лишне вспомнить. Такие вот бывают подарки от Бога, когда на нашем жизненном пути встречаются удивительные люди. Вот когда мы были в Угличе, в Верхнем Поволжье, мы вместе со взрослыми и ребятами встретились с таким человеком, который для меня вот встреча стала событием. Я сейчас скажу, кто это был, но сначала вас спрошу. Вот, ребята, вы знаете каких-нибудь русских художников? Можете назвать? Вот, Пяток?
Репин.
Репин, да.
Этот, Айвазовский.
Айвазовский, да, художник-паренист. Ну, еще?
Сейчас.
Так, а вы, радиослушатели, тоже думайте, называйте все, что можете. Так, русских ярких художников. Репин, Илья Репин, замечательный художник, портретист, молодцы. Иван Айвазовский, маринист, рисовавший, писавший морские пейзажи, да. Ну, еще. А кто прекрасные иллюстрации сделал к русским сказкам? Виктор? Три богатыря, там, спящий царь. Ну, кто? Виктор Васнецов.
Да,
вот, Васнецов. Виктор Васнецов. Слушайте, ну, с трудом, да, вот с трудом вы пяток набираете, потому что вы, так, если бы вы подготовились, наверняка вы бы вспомнили, ой, а наши радиослушатели там столько называют имен художников русских. Но, скажите мне, пожалуйста, вот тех художников, которые вы назвали, они относятся к какому времени? Это наши современники?
Нет.
Нет. А вот я в Угличе встретилась с художником, нашим современником. Сначала мы были на выставке его картин, которая называется «Под благодатным покровом». Если Бог приведет вас в город Углич, не пройдите мимо этого замечательного выставочного зала. В картинах этого художника раскрываются все самые важные, значимые, драматические сюжеты, мгновения, вехи из истории нашей Родины, нашей Земли. И фамилия этого художника Сергей Симаков. Но потом вечером мы поехали к нему в гости. И нам сказали, вы едете в Бор, в храм архистратига Михаила, и там вас ждет замечательный русский художник, наш современник Сергей Симаков. Ребята, вы можете найти его картины вместе с родителями, например, набрав запрос в интернете. Картины художника Сергея Симакова. Сейчас он иеромонах, иеромонах Рафаил. И вот, представляете, в Бору, в лесу, где рядом нет никакого жилья, никаких деревень, спрятан был храм архистратига Михаила, древний храм. Так, чтобы те захватчики, которые приходили на нашу землю, они его не нашли. Это было тогда, когда углические земли часто беспокоили и очень лютовали на них польские захватчики во времена Лжедмитрия. Вот, и действительно такой храм до сих пор стоит в Бору, огромный, могучий собор. И там встретил нас современный русский художник Сергей Симаков, ныне иеромонах Рафаил. Вот у меня была такая встреча с людьми. Ну что ж, а мы теперь с вами вот действительно стоим на пороге школы со всякими впечатлениями лета, со всякими приобретениями лета. Вы сказали, что Андрюшка пойдет в 5-й класс, Люба пойдет в 4-й. Наши радиослушатели тоже наверняка кто-то пойдет и в 1-й, и во 2-й, и в 3-й, и в 7-й, и в 8-й. Мы поздравляем первоклассников. Те, да, кто пойдет в 1-й класс. Что мы им пожелаем? Давай, Люб.
Успехов в учебе.
Да, приноровиться так, чтобы чувствовать себя на коне. На
чтобы боевом. Не скучно было.
Да, чтобы были хорошие учителя, это точно. Ну, а 1 сентября – это не только день, когда мы идем в школу. Вы знаете, что он еще называется у нас День знаний. Да, точно. Ну вот, мне хотелось бы сегодня вот о чем поговорить с вами и с нашими радиослушателями. Смотрите, как все стремительно на нашей планете сейчас меняется. Сколько появляется новых технологий. Да? Вот еще какое-то время назад невозможно было представить, что у каждого ученика будет там дома компьютер, например, да, и можно будет нужную для того, чтобы выполнить домашнее задание информацию, быстренько добыть не из библиотеки, а откуда?
В интернете.
Да, в интернете, например. Это было очень трудно себе представить, там даже еще, не знаю, ну лет, да даже 5-7 тому назад. То есть очень быстро все меняется. Компьютеры, планшеты, интернет.
Телефоны.
Телефоны, да, которые раз и нас связали, хотя мы там на разных концах города или даже планеты. Переводчик мгновенный. То есть набрал в интернете, да, он тебе фразу по-русски. И на какой язык тебе перевести? Раз, тебе мгновенный перевод. Только приложи уже ум и чуть-чуть отредактируй. Ну вот, а как вы думаете, вот такое стремительное развитие технологий, как оно может повлиять на школьное образование? Вот вам какой видится школа будущего. Как вам кажется, что нового может появиться, вот пока вы еще растете, даже, может быть, к вашей старшей школе? Мы открываем сегодня в нашей радиостанции, в радиостудии, бюро прогнозов. Дорогие радиослушатели, вы тоже можете подумать, представить, что появится необычного в школе в ближайшие годы в связи с таким бурным развитием разных технологий. И позвонить нам и свой прогноз на будущее школы донести до всех слушателей эфира. Мы напоминаем вам наш телефон прямого эфира
8-495-959-5939.
Итак, хорошо. Ну что ж, как вы, например, относитесь к такой идее, что больше не будет учебников за спиной в рюкзаке в количестве от 6 до 12 или больших штук?
Ура!
Так, и... Да. И все учебники будут где, как вы думаете?
В компьютере.
Ну, в одном планшете, да, то есть все необходимые.
В телефоне.
Ну, например, даже в телефоне.
Слишком маленький экран.
Неудобно. Можно глаза сломать. Да? Ну, как вы относитесь к такой идее? Может быть, такое?
Вполне это есть и сейчас.
Уже?
Уже.
У кого-то?
В некоторых школах есть.
То есть берем это как прогноз, да?
Конечно.
Так. Хорошо. Еще какие могут быть прогнозы? Давайте попробуем по очереди. Что еще может быть в школе будущего, как ты думаешь?
То, что уроки будут проводиться в бассейне.
Ух ты! Так, ну вот уроки почему, например, в бассейне, как ты думаешь?
Да хотя бы по-русскому.
Так, да, ну это вот из сферы... Как ты думаешь, как будут усваиваться знания, если уроки будут проводиться в бассейне?
Ну... Вода соответствует тому, что знания будут...
Лучше усваивать. Да. То есть это будет специальный бассейн. То есть, а вот занырнуть там во время урока, например, занырнуть куда-нибудь и не выныривать, пока урок не окончится, такой возможности не
подводные
будет.
Подводные динамики.
Подводные динамики. То есть вынырнуть нельзя оттуда. Так, хорошо. У нас есть звонок, послушаем. Давайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Геннадий.
Здравствуйте, Геннадий.
Вот, я хотел бы сказать, что, сказать кратко, как бы, это или пословица, или просто какое-то высказанное, я не помню, какого человека. Он сказал, что путем прогресса мы идем в объятия беса.
Ага, значит,
вот.
Так.
Это из православной среды родилось вот это понятие.
Так.
И еще я хочу сказать, что все эти мерцающие игры, планшеты, компьютеры, книги, они просто убивают зрение, убивают мозг, отвлекают от мыслей. И это общение просто с каким-то непонятным. Книгу ты чувствуешь, ты ее перелистываешь, она шуршит, там она у тебя согрелась в твоих руках и прочее, прочее. А это просто, это все безлико.
То есть ваш прогноз на будущее?
Если пойдет и дальше таким прогрессом, то будущего у нас просто не будет.
Подождите, подождите. Вот ваш прогноз, что несмотря на такое стремительное развитие технологий, книга, она все равно останется таким дорогим, драгоценным сокровищем для тех, кто понимает. Правильно я вас
понимаю?
Ну вот, это, отлично.
Это вечное.
Да, мне тоже так кажется. Я бы тоже вот прогнозировала где-нибудь в этой сфере, что книга будет просто таким вот драгоценным сокровищем, которое надо будет вот... добыть, да, принять, перелистать. Ну что ж, хорошо, есть какие еще? Спасибо, Георгий, спасибо. А есть еще какие-нибудь прогнозы у ребят? Вот как вы думаете, что будет в школе дальше?
Ну, я думаю, что каждый мог бы сидеть у себя дома, хоть в ванне, и при этом мысленно быть на уроке.
Мысленно быть на уроке. Ну вот, конечно, такой вот... расслабленное отношение к получению знаний, вот как ты думаешь, все-таки для того, чтобы, вот мы говорим, что добыть знания, да, часто мы говорим, знания добывают, да, и это значит, что для того, чтобы не просто что-то для себя открыть, но принять это, чтобы это стало твоим, нужно приложить труд. Можно ли все-таки, сидя в ванной или в бассейне, вот действительно выучиться? Или так вот останешься неучим? Вот как вы относитесь сами к такому прогнозу, что вот можно учиться вообще где хочешь? Вот бегаешь на беговой дорожке и в то же время вот учишься. Как вы думаете, это вообще вот, вот как вам кажется? Мне просто кажется, это совсем какое-то несерьезное такое отношение к образованию. Как вы думаете? А вам кажется, так будет возможно? Люб, тебе как кажется?
Ну, я почему-то думаю, что вот может быть да, а может быть и нет, потому что да, потому что как бы сейчас каждый может учить математику, угу, сидя на лавочке.
Например, да, но это в тишине, обрати внимание, не в ванной все-таки,
да,
сидя на лавочке, то есть сосредоточенность. Знание требует некоторой сосредоточенности, согласна?
Да.
Все-таки есть разница между лавочкой и там ванной или бассейном, согласна или нет? Есть разница?
Я как-то учила математику в ванной.
Получилось?
5.
Ну, отлично, тебе повезло. Но вряд ли это вот такая общеупотребительная практика. Но вот, например, выбор там лучших видеоуроков от разных преподавателей там страны, даже планеты. Может быть, такое в школе будущего?
Конечно.
Но для этого человек должен проводить время основное все-таки не в ванной и в бассейне, а должен знать, а кто же это лучшие преподаватели, чтобы их искать. Да, и находить именно их видеоуроки. Правда?
Быть постоянно в компьютере.
Да, ну, может быть, не постоянно, а все-таки есть же какие-то возможности сарафанного радио. Люди рассказывают, вот студенты, например, и старшеклассники бегают на лекции замечательных преподавателей, которых они слышат от своих сверстников. Вот, а как вот такая идея, например, о том, что в каждой школе может быть своя исследовательская лаборатория, там, агрохозяйство какое-нибудь, даже заводик. И там не только исследуется что-то, проводятся эксперименты, но и какая-то практика у ребят происходит. Они создают уже свои продукты, ну, как такую идею вы
отнеслись? Такая идея уже есть.
Уже,
я даже могу сказать, у какого автора.
У автора?
Да.
В книге?
Да.
В книге, ну скажи, у какого.
Кир Булычев, он же Игорь Мажейко.
Да, это писатель-фантаст. А мы с вами говорим о прогнозах, а не о фантастике, потому что может быть. Но тут тоже вот уже вот в ванной не поплаваешь, согласись. Да, все-таки работай, экспериментируй. Но вот давайте вспомним о том, какое разное бывает отношение вообще к образованию. Вот послушайте внимательно. В начале 20 века, когда уже человечество было увлечено разными технологиями, ну не то, что сейчас, но тогда уже появились машины, пароходы, телефоны, и потихонечку все понимали, что дальше будет больше. И все это войдет, в частности, и в жизнь не только взрослых, но и детей, и в школу, и в образование. Вот тогда такой новый поток знаний вызвал очень неоднозначное отношение у тех людей, кто всерьез думал о том, что такое настоящее образование. Образование от слова «образ», раскрытие образа. В общем-то, образа Божия в человеке. Образ и подобие, по которому был создан каждый из нас, может быть раскрыто или спрятано за толстыми слоями как бы темных красок. А может быть и раскрыто. Но вот русский философ Иван Ильин, он тогда был один из тех, кто в этой ситуации высказал очень серьезное предостережение. Вот послушайте, какое. Он сказал, образование дает часто формальные умственные знания. То есть, например, чему учат часто такое формальное образование? Ну, например, запоминать. Да, развивает память. Так?
Да.
Сосредотачиваться, складывать буквы в слова, писать, считать, описывать, анализировать, исследовать.
Считать.
Да, проектировать. Оно развивает память и дает ворох разных отвлеченных сведений. И, конечно, Иван Ильин говорит, все это необходимо и полезно, но совершенно недостаточно. Много знать и усваивать много такой формальной информации. Все это служит, он говорит, и злодеям для их дурных целей. Мы с вами в нашем языке ведь есть такое понятие, например, холодный разум, да, или холодный ум, или даже злой гений.
Да.
Правда?
Да.
То есть человек может быть прекрасно начитан, подкован, много знать, но при этом быть просто, ну, подлинным злодеем, да? Согласны?
Да.
Да.
То есть знание само по себе еще не определяет человека. И Иван Ильин говорит, образование одной памяти и одного рассудка человека оставляет полуобразованным и, главное, беспринципным. Оно придает ему самомнение и изворотливость. А дальше он говорит, нужно знать и понимать, что дело-то, ребята, не только в развитии наблюдения рассудка памяти, а в том, чтобы укрепляться. В чем, как вы думаете? В чем укрепляться? Не только развивать память, в чем укрепляться?
Вы имеете в виду то, что человек может очень много там знать, быть, может сказать, да, гением, но человеком, как там, сам по себе, никаким.
Что значит никаким? Вот в чем нужно укрепляться для того, чтобы быть действительно подлинно образованным? Как вы думаете, кто бы мог продолжить вот эту фразу русского философа Ивана Ильина, что недостаточно развивать только наблюдение, рассудочность, память и так далее. А в чем нужно укрепляться прежде всего, чтобы быть подлинно образованным человеком? Есть какие-нибудь предположения?
В чем? Наверное, в том, то, что если ты там такой начитанный, то эту начитанность как-нибудь надо передавать людям или делать что-нибудь для них полезное, а не для себя одного.
Так, то есть, значит, развивать совесть, правда, укреплять вот это совестливое чувство, да, то есть жизнь не преодолевать собственный эгоизм, отвечать на вопрос, а ради чего я столько всего знаю. Но вот Иван Ильин говорил, что очень важно для того, чтобы быть подлинно образованным человеком, не думать только о том, какую выгоду ты извлечешь из приобретенных знаний для себя, а развивая совесть, представление о достоинстве, благородстве, рыцарстве, художный вкус, учиться разделить это все между людьми, быть с ним как товарищ, брат, друг, он говорил, братскую солидарность с другими людьми, чувство ответственности, патриотизм. Вот и основная задача, он говорил, это думать не о том, как бы побольше и чем наполнить память, не в образовании интеллекта, а в чем? А в том, чтобы зажечь сердце. Вот это самое главное для того, чтобы стать подлинно образованным человеком. Что такое холодное мертвое сердце? Вот сердце, которое не зажжено, это что такое? Вот для нашей с вами культуры, в которой мы живем, это ведь очень важно различать вот горящее сердце, да, и помогать тому, у кого оно вот охладело, как бы, да? Что это такое? Вот холодное мертвое сердце.
Что холодное мертвое сердце – это человек, который все себе, себе и себе, а людям ничего остального.
Сердце, которое не отзывается на другого. Да,
да.
Это правда, это правда. Но Иван Ильин говорил такую вот фразу, которую, мне кажется, школьники, особенно средних классов, должны помнить для себя, отвечая на вопрос: а ради чего я приобретаю вот эти знания, какие у меня вообще в жизни цели. Он говорил, что обогащенная память и подвижная мысль при мертвом и слепом сердце, она создает очень ловкого, но черствого и злого человека. Вот почему образование без воспитания себя, да и другого, если ты учитель, есть дело ложное и даже опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых. Тщеславных спорщиков. Встречали таких? Встречали?
Я нет.
Слава Богу! Напористых и беззастенчивых карьеристов. Я думаю, что тоже, наверное, не встречали еще таких.
А кто такие карьеристы?
А кто такие карьеристы? Ну-ка, скажите мне. Карьеристы, это от слова
какого? От слова карьера?
Да, значит, это человек, который думает о том, что его цель жизни – это
повыше работу себе.
Продвижение, да, по служебной лестнице. И для него представляется это таким жизненным идеалом. Быть наверху служебной лестницы, зарабатывать побольше, обеспечить. Думайте о земных ценностях. Помните в замечательном фильме «Курьер» Карена Шахназарова, тоже, кстати, снятом в 80-х годах, там происходит такой дивный диалог между двумя пацанами. Один из них, который курьер, он уже задумался о том, что в жизни не все меряется тем, что ты имеешь, да, но очень важно, к чему ты все-таки стремишься. И он спрашивает своего товарища: слушай, а ты ты о чем-то мечтаешь? Тот говорит, да. Помните его ответ, нет? Я мечтаю, вот зима скоро, а у меня нет пальто теплого. Я мечтаю о пальто. И тогда курьер мгновенно снимает с себя пальто, которое на нем было, дает своему товарищу, говорит, на, возьми и думай о высоком. Вот, ну, вот школа будущего, конечно, при всем богатстве новейших технологий, ребята, она должна не потерять, знаете, чего?
Ну, как бы вот того, о чем мы сейчас говорили.
Да, вот высоких целей человеческой жизни, самого человека, может быть, даже наоборот, помочь человеку найти самого себя, найти путь к самым глубинам каждого из вас. И здесь вы соработники вашим учителям. Помочь стать человеком. Не только знающим, но любящим, прощающим. Не потребителем, а деятелем. Я приобретаю знания ради чего? Что я могу сделать с их помощью? Не унывающим, мечтающим о высоком, верном святыне. Вот всего-то навсего. Но вот наш календарь, календарь не только гражданский, но прежде всего церковный календарь, он в любой день года обращается к нам с призывом, с посланием, чтобы мы не забывали о том, что не нужно делать культа из теплого пальто или даже самых потрясающих знаний. Вот скажите мне, пожалуйста, в нашем календаре день 1 сентября – это что, помимо того, что мы идем в школу и день знаний? Это память еще вот о чем? Кто-нибудь знает? Никто не знает 1 сентября. Ну, вообще, москвичи празднуют День города,
это
да?
Это еще во время Петра Первого был... Ой, не Петра Первого, а раньше, до Петра Первого, это был Новый год.
Да, когда-то, но сейчас это уже для нас не актуально, да? А вот то, что сохранилось до сих пор в нашем календаре, это 1 сентября как день памяти замечательного, крепкого и очень мужественного человека по имени Андрей Стратилат. Андрюшка, ты прихожанин Андреевского монастыря в городе Москве, правильно?
Да.
Вот Андрей Стратилат – это святой нашего монастыря. И Андреевского монастыря в городе Москве. Сейчас там возрождается мужской монастырь. 1 сентября – это день памяти этого замечательного человека. Когда мальчишки приходят в Андреевский монастырь, они обязательно останавливаются перед образом, на котором изображен воин Андрей Стратилат. Потому что это действительно такой удивительный парень, такой замечательный человек. И любой мальчишка останавливается перед образом, глядя на сияние его лат, глядя на копье, на крепкие плечи, на мужественный такой взгляд, взор. И, конечно же, расспрашивает своих родителей о том, что это за святой, которому посвящен и монастырь, и день памяти 1 сентября. Кто же он действительно такой? Я расскажу вам о святом Андрее Стратилате. Кто такой Стратилат? Мальчишки, опять же, знают. Стратилат – это главнокомандующий, военный начальник. И Андрей Стратилат был военным начальником в римских войсках. Было это давным-давно, в 3 веке нашей эры. Значит, сколько прошло примерно лет с Рождества Христова, если это 3 век?
Примерно 300.
Примерно 300, да. Вот однажды многочисленное персидское войско, а персы были очень сильным тогда противником, вторглись в сирийские пределы персы. И святому Андрею было поручено дать им отпор. Святой Андрей выбрал себе небольшой отряд воинов и выступил навстречу противнику. Воины его в то время были язычники, как и многие в Римской империи. И сам святой Андрей тогда еще не принимал святого крещения, но он уже уверовал в Иисуса Христа. И перед сражением он убеждал своих воинов, что обратиться за помощью надо ко Христу. То есть он, по сути, будучи еще не крещенным, проповедовал им Евангелие, проповедовал им о Христе. И вот представьте себе, ребята, что это был за пламенный, крепкий человек. Его любили как военноначальника и, видимо, как вот действительно достойного товарища, личность. И воины вступили в сражение, призывая на помощь Спасителя. И небольшой отряд обратил в бегство многочисленное войско персов. Святой Андрей вернулся из этого похода со славой, одержав полную победу. Но тогда завистники донесли правителю, что Андрей Стратилат христианин. Больше того, что он не просто христианин, а что он обладает такой верой и даром слова, что он обращает свою веру подчиненных воинов. И святой Андрей был вызван на суд. И там, на суде, он подтвердил, засвидетельствовал открыто свою веру во Христа, был подвергнут пытке, заключен в темницу. Некоторые воины, бывшие с ним, были казнены, но ни один из них не отрекся от Христа. Вот примечайте, крепкие, сейчас мальчишки бы сказали, крутые парни. Ни один не отрекся от Христа. Император знал, как войско любило святого Андрея. И, опасаясь возмущения, он послал приказ освободить Андрея из темницы. Но это был коварный замысел, потому что он велел тайно под каким-нибудь предлогом казнить, лишить жизни и Андрея Стратилата, и воинов, которые были с ним. И вот, освободившись, святой Андрей с дружиной воинов пришел в город Тарс, и там они приняли святое крещение. Император же послал других воинов настичь дружину святого Андрея для того, чтобы их умертвить. 2593 человека было с Андреем Стратилатом. Вот как вы думаете, 2593 воина, опытная целая дружина, могучие воины, легко с такими справиться?
Нет.
Конечно, прошли не одни бои, одерживали множество побед, могли как кучу котят раскидать любую погоню. Но одно дело иметь мужество поднять меч на врага своего отечества, иметь меч поднять мужество тогда, когда надо выполнить свой воинский долг, и совсем иное дело явить перед угрозой смерти крепость своей веры, презрение к смерти. Пострадать за Христа, вот воины, верные воины, считали за честь, за спасение. Потому что мы с вами ведь знаем, что смерть для христианина – это не конец жизни. Правда же, мы знаем, что это переход к желанному Отечеству нашему небесному. Мы в этом мире странники, и путь наш в небесное Отечество. И воины молились, и опустили мечи в своих крепких руках перед нагнавшей их погоней. И во время этой молитвы несопротивляющиеся воины, мученики, были усечены мечами. На том месте из земли забил источник. Конечно же, молва об этом подвиге. Смотрите, какие бывают разные подвиги, да? Молва об этом подвиге разнеслась среди окрестных жителей. Они стали к этому источнику приходить на место вот такого мученической такой кончины Андрея Стратилатова и тех, кто был с ним. И по молитвам святого Андрея и пострадавших с ним мучеников получали благодатную помощь от Бога. И ныне и мальчишки, и девчонки, и мужчины, и юноши молятся перед образом Андрея Стратилата о крепости духовной и телесной. И в Андреевском монастыре можно увидеть образ этого мужественного воина и 1 сентября, например, прийти туда и отслужить молебен, принять участие в крестном ходе. Есть еще одна веха в нашем календаре – 1 сентября. Вот примерно в то же самое время, когда в Москве был основан Андреевский монастырь, мы теперь знаем, что он в честь какого святого?
Андрея Первозванного.
Андрея, правильно. Каких еще святых Андреев вы знаете? Андрей Стратилат, Андрей Первозванный, ты сказала, а еще святой Андрей, который иконописец. Кто это? Помните? Кто написал Святую Троицу, образ? Андрей, ну, Рублев. Вспомнили?
Да.
Да? То есть Андрей Первозванный из апостолов, Андрей Стратилат, Андрей Рублев, теперь вы знаете. Ну вот, примерно в то же время, когда был основан монастырь в честь Андрея Стратилата, Андреевский монастырь в Москве, возник и другой монастырь, тоже очень любимый многими паломниками, приезжающими к нам в город Москву. Это монастырь Донской. И вот в Донском монастыре есть почитаемая икона Богородицы, которая как раз празднуется 1 сентября. Что это за икона в Донском монастыре? Какая икона Божьей Матери? Раз монастырь Донской, значит, это икона...
Донская.
Да, совершенно верно. Донская икона Пресвятой Богородицы. И она была написана тоже выдающимся иконописцем, не Андреем Рублевым, а иконописцем, происходящим из греческих краев, и зовут его Феофан.
Грек.
Правильно, молодцы, точно. А что за год такой, 1380-й в истории нашей страны? Вот он связан с историей этой иконы. Что-то там в 1380 году произошло на поле около реки Дон. Что это там такое было? Что там за событие такое было?
Сражение.
Сражение однозначно. С кем там кто сражался?
Так, Дмитрий Донской.
Вот смотрите, значит, смотри, Андрюш, видишь, вот Любка быстро сообразила, потому что она в ванной уроков не учит.
Нет, я думала, либо Куликовская битва, либо что-нибудь.
Но ты тоже сообразил, да, конечно. И вот в 1380 году донские казаки вручили этот образ Богоматери князю, победителю хана Мамая. Какому князю?
Дмитрию Донскому.
Конечно, молодцы. Все-таки вот не в ванной вы учитесь. Дмитрию Ивановичу Донскому. И в день Куликовской битвы 8 сентября 1380 года, который, как известно, пришелся на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, икона находилась среди русского войска. Была просто в гуще сражения. А когда русские войска одолели Мамая, то мы помним, что эта победа была очень важна для русского народа. Она вселила уверенность в возможность полного освобождения от татаро-монгольского ига, да, в силу единства. И князь Дмитрий торжественно внес Донскую икону Пресвятой Богородицы в Москву. И в память о победе икона уже стала называться так, как сейчас.
Донская.
Да, Донская, точно. И она была какое-то время там и в музее, вот, и в Донском монастыре есть любимый список с этой иконы. И вот 1 сентября, в день города Москвы и в день празднования иконы Богородицы Донская, пройдет музыкальный фестиваль в нашем городе 40-40. А Московский Донской мужской монастырь и молодежный клуб, который там есть, тоже Донской, они приглашают тех, кто будет в это время в нашем городе. Это воскресный день, между прочим, да, нерабочий, к 12 часам дня в Донской монастырь, то есть на праздничный концерт. И в программе там будут разные современные исполнители. Вот Леонид Федоров, Сергей Старостин, Андрей Котов с программой, которая у них называется «Душеполезные песни», и разные другие исполнители. Мы с вами стоим на пороге школы и поздравляем наших радиослушателей с тем, что вам предстоит пойти в новый класс. Помните о том, что важно думать не только о том, в каком пальто вы будете встречать зиму, но и не забывать думать о высоком и учиться тому, чтобы согревать тех, кто рядом с вами. Наверное, это самое важное, чтобы люди чувствовали наше тепло. Мы сегодня рассуждали вместе о том, с чем мы пришли к порогу школы в программе «Детский час». И этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова. Ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Андрей Баимов, Люба Хацанова. Песни прозвучали в исполнении Людмилы Ершовой, хора Свято-Елизаветинского монастыря под управлением монахини Юлиании Денисовой, а также из аудиоальбома Леонида Федорова, Сергея Старостина и Андрея Котова «Душеполезные песни на каждый день». Программа «Детский час» создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Спасение возрастет и радость.